Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и, как всегда, в это время у нас в эфире программа совместная с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня у нас нету в студии Ксении Толоконниковой, директора музея, но здесь вместе с нами и с вами Надежда Белякова. Я думаю, что наши постоянные слушатели уже наших программ, нашего цикла вот этого музейного, Надежду хорошо знают. Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже несколько раз заходили на тему такой советской религиозной материальной повседневности. Заходили с разной степенью успеха, но сегодня мы действительно подробно решили поговорить о том, что было с иконами в советское время. Понятно, что советское время — это не монолитный период, и нельзя сказать, что в 20-е годы было точно так же, как в 70-е и 80-е, но мы попробуем разобраться в том, как вообще простые люди, верующие, могли получать, где они могли брать иконы, что это были за иконы, и как они наследовали или наследовала вообще эта традиция создания икон в советский период тому, что было в досоветское время. Тема, мне кажется, очень интересная вообще для тех, кто хоть как-то интересуется историей, историей религии, историей церкви в этот непростой период. Я напомню, что в целом наша программа завязана на хронологии музея, а в музее мы занимаемся конкретным периодом от 43-го до 88-го, 91-го года, но в данном случае все-таки история несколько шире. Давайте, наверное, с общего вопроса начнем, Людмила. Насколько мы люди, которые никак не связаны ни с историей, ни с историей церкви в советское время, все равно так или иначе многие бываем в музеях и видим собрание икон, которые были написаны на рубеже веков 19-20, в предреволюционное время, разные совершенно иконы, деревенская простая живопись и какие-то городские хорошие мастерские, но вот рубеж, революционные годы, после чего мы знаем, что с иконами происходит, но при этом что-то происходит и с их производством.
Но здесь, наверное, я бы хотела немножко уточнить. Надо разделить отдельно производство икон и украшение икон, потому что часто в сознании это сливается. На самом деле, технически это два разных. И процессы, я бы сказала, промысла, потому что, если говорить о такой ситуации дореволюционной, там как раз с одной стороны, было все еще иконописание с его сложностями, в том числе с тем, что оно начинает отчасти вытесняться литографией, там, типографским образом тоже изготовленными иконами. И это отдельная история. А вторая история – это украшение и икон писанных, и икон напечатанных. И, собственно, для советского времени эти вопросы тоже нужно разделить, потому что понятно, что в силу объективных сложностей, производство икон – это одна история. И, честно говоря, для меня самой большой вопрос, существовало ли, насколько было развито именно иконописание в советское время. То есть мне не довелось столкнуться, по крайней мере, с воспоминанием на моем полевом материале именно об иконописцах.
Ну, а вот про иконописцев, есть... да, простите, пожалуйста, есть несколько свидетельств, они их сложно отнести к каким-то уверенным источникам, на которые можно опираться, но мы знаем про это просто, мы все знаем прекрасно про традиции иконописания, которые возрождались, строят в Сергиевой Лавре, начиная там с 70-х, второй половины 60-х годов. Но это отдельная история, и про нее много говорилось. А были же, и это мы фиксируем в описаниях Ардова, еще ряд таких мемуаристов, скорее церковных, второй половины 20 века, где они пишут про сельских богомазов, которые, переходя из там, села в село, артелями, где-то они садик подновляли, грибочки с белочками рисовали, а где-то они иконы писали. То есть я сам сталкивался с этим во Владимирской области. Я помню, мы, это было вот минувшей осенью, мы ехали с коллегами на машине, и достаточно такое глухое село, а там стоит храм. Я вижу по всем признакам, что он никогда не закрывался. Он действительно никогда не закрывался, потому что навстречу вышел священник, мы разговорились, он нас пригласил внутрь, и я смотрю, храм расписан явно в какие-то 70-е годы, причем теми же самыми людьми, которые явно там соседний детский сад расписывали, потому что фреска Страшного суда, она в общем и целом в манере своей повторяет советскую роспись поликлиник и детских садов.
Возможно, но так получилось, что, по крайней мере, в рамках наших проектов именно иконописцами как-то... Сами мы не столкнулись, наверное, прицельно их не искали. А то, что как-то более ярко видно, и так, скажем так, в советских домах, и уже в постсоветских, в современных, это скорее украшение либо старых икон, то есть, по крайней мере, в том пространстве, которое мы видели, это либо украшение дошедших, написанных ранее, еще в досоветское время икон, либо это украшение самыми разными способами изготовленных уже в советское время, либо отпечатанных, либо отфотографированных, распечатанных икон. Но здесь, скажем так, способы создания вот именно ликов, и это отдельный сюжет. Буду честна, я им сама прицельно никогда не занималась. То есть как-то в фокусе моего внимания оказалось именно украшение ликов. Это немножко другой промысел, другое занятие с другим, наверное, с другими особенностями. Поэтому говорить о иконописцах, как иконописцах, у меня просто нет материала. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько их много было, по крайней мере, на юге, где... Я чуть лучше представляю ситуацию.
Ну, это, кстати, хорошо, что вы чуть лучше представляете юг, я чуть лучше представляю центральные области, Ивановскую, Владимирскую. Мне сразу на память приходят Мстёра, Палех, Халуй и мастера, которые делали эти шкатулки, расписывали подносы. Они же, есть даже статьи мне попадались, как они же и создавали иконы. Там же или куда-то ходили, приходили, ездили.
Ну вот, да, с центральной России это Мстёра, и, собственно, как раз один из таких дореволюционных центров изготовления не только икон дешевых, но именно писанных икон, но и украшений на этих иконах. Он связан как раз с Владимирской областью и с Мстёрой. На юге, опять-таки, я не буду врать, потому что это нужно отдельно рассматривать. Да, центры иконописания до революции были. Там даже Борисовка в современной Белгородской области. Но по югу прошло очень много очень жестких событий, собственно, и Великая Отечественная война очень жестко прошлась по южным областям, собственно, там фронт через них проходил. И целый ряд других обстоятельств, поэтому там, наверное, ситуация чуть сложнее. И сейчас вот эти традиции иконописания там возрождаются, и местные мастера очень бережно относятся к старой традиции, но насколько она была непрерывной, я... Буду честна, как бы именно этой стороной вопроса.
Да, мне кажется, интересное исследование, которое делали в рамках проекта Лены Воронцовой, и Люда принимала участие. Это повседневная религиозность, это жизнь простых людей. И того, что было у них в домах, как они относились к иконам, что с ними делали, откуда эти иконы брались. И вот Люда уже немножко сказала, что генетическое украшение икон, оно имеет, да, такую традицию, революцию в дореволюционной России, но тогда это были промыслы, да, вот то, что мне показалось интересным и важным, производство икон было массовым, и была задача производства массовых доступных икон, и как раз иконопись — это была элитарная традиция, и когда иконы полностью расписаны, могли себе позволить крупные церкви, богатые монастыри и вообще люди зажиточные. Как сделать икону доступной и уменьшить вот эту вот трудоемкую роспись? Этот
вопрос появлялся, да. Но то, о чем вот Людмила говорила в начале, то, что еще до революции возникла традиция печатать иконы. И у меня дома даже есть несколько таких напечатанных дореволюционных небольших иконочек. Сложно сказать, где они сделаны, как они сделаны, но явно, что это какая-то массовая продукция. С другой стороны, вот это опять вопрос к повседневности, часто ли такие иконы встречались в деревенских домах?
Но здесь, если... Давайте все-таки надо развернуть на те сюжеты, которые чуть лучше, может быть, я представляю. Вопрос о том, где брали именно лики в дореволюционной России, собственно, было несколько каналов. И здесь скорее был вопрос о том, что на иконы был действительно большой спрос. И, как справедливо сказала Надежда, полностью писанная икона – это действительно очень дорогая вещь, поэтому здесь был вопрос о том, как сделать икону доступной, но при этом все-таки она должна быть красивой. И отсюда несколько как раз новых, ну, отчасти новых промыслов, по крайней мере, второй половины XIX века, это украшение более дешевых образов, либо это иконы изначально подфалежные, когда прописывались только, собственно, лик и руки, а все остальное закрывалось.
Окладом дешевым,
да. Окладом, часто как раз дешевым, фольговым. Но за счет этого можно было удешевить икону, сделать ее при этом красивой.
А давайте здесь, простите, это... пожалуйста, перебиваю. Тут надо, наверное, пояснить нашим слушателям. Далеко не все из них с этим феноменом сталкивались, с окладами из фольги и вообще с украшением советским икон фольгой, цветочками. Мы же даже в начале, перед программой еще, за программой, за эфиром говорили о том, что это даже не советская, а досоветская, дореволюционная традиция начала 20 века украшения из фольги, из цветов.
Да, ну, собственно, здесь то, что могли видеть в там, сельских домах или в городских домах реже слушатели, это украшение фольгой цветами советского времени. Но действительно, это вот эта узнаваемая традиция, яркая, узнаваемая, она появилась раньше советского времени. Скорее, в советское время она сохранилась и немножко трансформировалась, заложена и в ощущении, наверное, просто верующего человека. И, с одной стороны, ну, собственно, здесь появляются два способа сделать красивую, но при этом относительно дешевую в целом икону. Либо это иконы подфалежницы, когда прописывались только лик и руки, все остальное закрывалось окладом, и, может быть, кто-то из слушателей сталкивался с этим в 90-е годы уже с появлением, опять-таки, массового уже нового производства икон, иконы в штампованных окладах точно так же часто... Сейчас, если снять оклад, там не будет полного, полностью прописанного образа. Будет то же самое. А, собственно, в таком случае икона оставалась писанной, но вот этот дешевый фольговый оклад, он позволял сделать ее красивой и в то же время ну, более доступной для крестьянина. А второй вариант – это полностью писанные иконы, может быть, более простого письма, но, тем не менее, полностью писанные, не очень большие и с действительно очень изящным, очень пышным при этом украшением из фольги, из цветов. То есть сама икона не очень большая, за счет большой рамы с украшением, за счет большого киота, наполнения вот этого киота украшениями, она получается значительно визуально крупнее, и она получается праздничнее сразу. А, соответственно, за счет того, что это фольговое бумажное украшение было относительно дешевым, было дешевле относительно там, иконы полного письма, относительно чеканных окладов, которые можно было увидеть в храмах, они были распространены. В общем-то, процесс несколько удешевлялся, и такие иконы пользовались спросом, судя по статистике, которую приводят авторы, ну, даже не авторы, а чиновники, в первую очередь. Начало 20 века, в общем-то, вот такие и иконы подфалежницы, и иконы киотки с этим богатым украшением, они сбывались сотнями, даже тысячами.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что мы сегодня говорим о такой материальной, религиозной повседневности советского времени. У нас в гостях Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук.
Мы продолжаем наш разговор об украшении икон, о тех традициях и практиках, которые сложились в советское время. И я хотела Люде задать вопрос. А преимущественные исследования проводились в Тамбовском области, и вам удалось выявить круг людей, которые уже в послевоенный, да и в довоенный период сохраняли, передавали, ну и в какой-то степени, да, трансформировали традицию украшения иконы. Вы бы могли немножко о людях рассказать, о которых память сохранилась или с кем-то, может, пришлось столкнуться?
Да, это тоже такой очень интересный вопрос, потому что действительно, наверное, первое, что как-то, когда задумываешься, удивляет. Несмотря на все притеснения, какие-то сложности в советский период, вот это украшение очень богатое осталось. То есть сами иконы очень маленькие, с окланом вместе они бывают там 30 на 40 сантиметров, то есть это уже не спрячешь, это так, очень яркая деталь дома. И, по крайней мере, в южных областях действительно их встречается много. И сохранились, собственно, до нас дошли именно уже оклады второй половины XX века, то есть это делали, это ими было как-то по душе.
Простите, а можно такое уточнение, а почему именно Тамбовская область попадает в сферу ваших исследований?
Собственно, проект с Тамбовым начался чуть раньше, чем история с иконами, и Тамбовская область интересна тем, что... Собственно, религиозная жизнь в советский период там оказалась очень сложной и насыщенной. Наверное, подробнее об этом расскажет Лена Воронцова. А здесь именно в силу...
Тамбовская губерния была очень разнообразна своим религиозным колоритом, очень интенсивным. Мы знаем, что здесь традиционно были и староверы, и молокане. И в советский период появляется несколько религиозных движений православных. И вот эта живая народная традиция, здесь мощное движение ИПХ и ПЦ, так называемых, да, там, или движение...
Истинно православных христиан, истинно православных церквей.
И они были настолько... устойчивы, что они привлекали внимание даже еще в 60-е годы именно здесь. И в этом плане, конечно, Тамбовская область, она уникальна своим религиозным колоритом, таким, с одной стороны, многоконфессиональным, если смотреть в глобальном срезе, а с другой стороны, с сохранением сельского населения и вообще сохранением вот такой вот повседневной во многом деревенской жизни.
Ну, так как это все-таки такая уверенная зона Черноземья, где активное сельское хозяйство процветает, то, соответственно, люди сохраняют достаточно традиционный уклад жизни, в том числе все, что связано с религиозностью, так?
Ну вот как раз история про украшения икон и почитание их, оно может этот тезис в какой-то степени или подтвердить, или опровергнуть, да, потому что конкретные практики могут как раз и менять наши представления, или наоборот вот какие-то тезисы подтверждать. И мне кажется, уникальность исследовательского проекта заключалась в том, что люди не приходили с какими-то готовыми картинками и представлениями о том, как оно было, а ходили, задавали вопросы и искали вот материальные, скажем так, свидетельства и остатки той религиозной жизни, которая была и которая теперь продолжается и как-то трансформировалась в постсоветское пространство. И вот эта практика украшения икон, которая и была так, и живет до сих пор, и была тогда, мне кажется, она вот как раз заслуживает особого внимания. И в этом плане, а кто же их украшал и как раз Люда может рассказать очень подробно.
Вот здесь, да, возвращаясь к вопросу о мастерах, именно потому что промысел остался, спрос остался, интерес к этому остался. Здесь было, собственно, в фокусе нашего именно внимания оказались не даже технологии, хотя это тоже интересно, а именно мастера, кто этим занимался, как этим занимались. И здесь, наверное, действительно можно говорить о некой и региональной специфике, потому что я частично сталкивалась с ситуацией, как получается, Белгород, Воронеж, Тамбов, более подробно Тамбов. Большая часть мастеров, про которых нам, по крайней мере, рассказывали, живых мастеров советского именно времени, мы не застали, потому что собственно, уже поколение, которое просто ушло, физически ушло. Именно в Тамбовской области это были люди, которые, ну, скорее, этими промыслами жили. То есть в силу личной глубокой религиозности они оказывались, ну, как-то не то чтобы выброшены, но как-то исключены из обычного, скажем так, ритма жизни.
Но при этом они могли продолжать работать в колхозе?
Как правило, они сами не работали в колхозе.
То есть это такое фактически, как говорили, ну, в более раннее время, единоличники.
Но, скажем так, здесь была ситуация, когда люди по, в том числе, идейным соображениям не вступали в колхозы, как-то дистанцировались от часто и светских, и даже церковных властей.
А как они при этом продолжали существовать в рамках советского государства даже без документов? То есть, судя по всему, у них до определенного времени не было паспортов?
У них не было паспортов, причем у многих из них не было паспортов практически вплоть до их смерти. И в ряде случаев там, собственно, родственникам приходилось потом документы восстанавливать, просто чтобы нормально похоронить этих людей. Такие случаи тоже были. Собственно, как раз в рамках Тамбовской области, да, им удавалось жить на селе, не имея документов, соответственно, не имея возможности, ну, желания, насколько я понимаю, вступить в колхоз или на какую-то государственную службу, но либо это были, ну, иногда семьи, иногда это скорее такие общины, когда люди жили вместе, устраивали, организовывали богослужение даже коллективное, но, естественно, их поддерживали, собственно, они не смогли бы как-то, да, существовать без поддержки местного населения. Им как-то помогали с продуктами, им помогали с какими-то...
А богослужения они организовывали по какому-то мирянскому чину, или были священники, там не обязательно это Московская Патриархия или какие-то истинно православные церкви, которые их окормляли? Я почему спрашиваю, потому что я даже с подобной практикой в Подмосковье встречался, ну, не лично я, а по рассказам людей, которые с ней встречались, и мне пересказывали, что уже в начале, даже в начале 90-х были такие небольшие общинки в Московской области, которые не очень чествовали официальную церковь, но при этом у них были какие-то священники, здесь не очень понятно, из официальной ли церкви или какие-то вот такие истинно, так называемые истинно православные, которые приходили и у них служили. Но вот это неизвестно, я так понимаю.
Но здесь опять-таки мы знаем о вот этом поколении преимущественно с рассказов людей более молодых, кто-то не вникал. Потом, опять-таки, ну, по понятным причинам и внешних не очень охотно пускали. А, сколько я понимаю, где-то были священники, где-то не было. А где-то, собственно, как раз именно вот эти мастера были духовными не лидерами, но можно сказать, что да, каким-то и авторитетом тоже, потому что это были люди, которые не только занимались там изготовлением окладов, литьем свечей, читали по покойникам молитвы. Собственно, это были люди, к которым обращались, видимо, за советами в вопросах религиозных.
Вот интересно, у вас есть пример в вашем исследовании из Атаманова угла. Женщина рассказывает про старушку, которая занималась украшением как раз икон, и вот как она про нее рассказывает. «Дом освящала, как батюшка за батюшкой, крестины вела тоже, и все, кто замуж выходит, иконы всем собирала, наряжала. Как у меня наряжала. Вот рамочки сделает внук, она туда, как у нее от шоколадков. Это вот сейчас фольга продается, все доступно. Тогда вот эти шоколадки Аленки были, она все собирала. И вот каждый уголочек пробивает и вырезает ножничками, как снежинки. Может, вы когда-то вырезали, да? А как выбить, у нее было такое приспособление. Не станочек. И вот это совершенно, да, такое потрясающее, яркие образы вот этих вот...
Представляешь, как она это делала, да.
И то, что дети видели, да, и замечали. И история оказывается, что иконы украшали, их заказывали, например, к свадьбам, к венчаниям. Видимо, было венчание или не было, опять же, мы уже не знаем.
И кто венчал, тоже хороший вопрос. Но это вообще не выходит за рамки нашего сегодняшнего.
Ну, история про материальность, то, что нужно было все равно в браке и новобрачным подарить красивую, украшенную икону, и была вот такая ответственная за вот эту вот функцию женщины на селе, это очень важно, как и то, что дома она приходила освещать. Мне кажется, это поразительные такие, да, свидетельства вот тех разнообразных функций, которые людяные героини выполняли или герои.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Напомню, что мы сегодня говорим про производство икон в советское время. А у нас в студии Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Российской академии наук, и Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского государственного университета. Я Алексей Печенов. Чугин, мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня, как всегда, по четвергам, наша совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня с нами нету директора музея Ксении Толоконниковой. Мы вместе с Надеждой Беляковой, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук, Людмилой Горюшкиной, старшим преподавателем исторического факультета Московского университета, говорим о производстве икон в советское время. Кстати, вот тоже мне подумалось интересно, что Тамбов, о котором мы в основном сейчас говорим, Тамбовская область, это все-таки юг. Мы, наверное, читали многие из нас Солоухина «Черные доски». И вот в «Черных досках» Солоухина там описываются другие регионы, Владимирская как раз область в первую очередь. И там мы встречаем совершенно другое отношение к иконам. Если вот перед перерывом Надежда и Людмила рассказывали про то, что иконы производились, были бабушки, не только бабушки, которые их в деревнях делали под торжественные события, под свадьбы. Во Владимирской области мы совершенно другую историю видим, где главный герой ездит по селам, собирает иконы, покупает иконы, и достаточно легко люди с ними расстаются. Не расстаются только в двух случаях. Если эта икона имеет какую-то семейную, очень длинную историю, или если это набожные старушки, которые не готовы и готовы отстаивать. А так мужики за бутылки, женщины просто так отдавали ему иконы и... Самое интересное, что там, по-моему, почти нигде не упоминаются иконы с окладами из фольги, украшенные цветами. В основном у людей какие-то то ли храмовые, то ли просто домашние, но старые иконы, традиционным способом изготовленные, написанные.
Но здесь, наверное, это немножко тоже другая история, потому что в советское время понятно, что часть храмовых икон, она была спасена верующими, была в домах, ну, кому-то, кому больше повезло, сохранились, может быть, какие-то семейные, более чтимые образы, но понятно, что и коллекционеров, тем более в советское время, интересовали именно вот эти вот старые, писанные, большие иконы. А вот эти изначально более простые, на фоне вот этих писанных икон, более простые, бумажные иконы в фольговых окладах, тем более, что в советское время это были гораздо более простые оклады, и из более простых материалов, скажем так, более низкого качества, здесь как раз Надежда зачитывала пример с фантиками от Аленки. Собственно, дешевая фольга, она быстро выцветала, то есть это все быстро теряло еще какой-то праздничный вид. А понятно, что они не привлекали такого внимания, по крайней мере, коллекционеров. И даже уже ближе к там, 90-м, 2000-м годам можно встретить две разнонаправленные тенденции, потому что для кого-то вот эти, особенно если они хранились как-то бережно советского времени, украшенные иконы, они важны как такая вот намоленная уже домашняя ценность, то, с другой стороны, как раз если они выцвели, там, если сломался киот, там что-то еще, к ним относятся практически как, ну, к мусору, не к мусору, но, по крайней мере, с ними расстаются без каких-то, может быть, излишних сожалений, ну, насколько здесь можно сказать об излишних. И опять-таки можно встретить очень часто, там, в храмы приносят, там, дом, условно говоря, снесли, ну, вроде... Понятно, что икону выкинуть нельзя, но вот ее нужно как-то...
Утилизировать.
Да, нужно как-то бережно с ней расстаться, приносить либо в храм, либо в часовне, в домах, где действительно до сих пор у людей такие иконы в окладах. Мы сталкивались с тем, что, ну, собственно, в красном углу выставлены, собраны иконы, которые... Либо лучше сохранились, либо их отреставрировали, собственно, сами уже современные мастера. А, соответственно, что-то разбитое или выцветшее, там, где уже лик практически не читается, соответственно, в такой православной традиции, ну, как бы икона уже, ну, по сути, перестает быть иконой. Там, где оклад весь поломан, но это может там храниться где-то в чулане, под кроватью. То есть, опять-таки,
да,
это
мне
другая
кажется,
история.
Очень интересное сравнение, потому что оно показывает, собственно, ценность и отношение к иконам. Для коллекционеров важна была древность, важно было качество письма, да, такое эстетское восприятие. Интересно, что для народных, для повседневной религиозности было нужно что-то совершенно другое. Вот Люда несколько раз говорила слово «красота», чтобы это было красиво и эстетично с точки зрения вот, жителей деревни, того, как эта икона, да, вписывается в их угол. И меня поразили истории про то, что эти иконы регулярно переодевали, переукрашали. Когда старело или выцветали вот эти украшения, а мастера их заново перебирали, чистили, собирали заново. То есть это был такой живой процесс. Вот та самая живая религия, которая не про эстетику письма. Интересно, что поразительно, на мой взгляд, про то, что сами-то по себе образы, которые украшают, это могли быть часто фотографические иконы, совершенно однотипные. Да? Вот невероятно много однотипных святителей Николая в таких в Митре, которые печатались на фотографических открытках. Или, в общем, совершенно ничем не примечательные фотографии ни по качеству, ни почему, да, там образы Божией Матери. И вот они будут невероятно изысканно украшены, и вот это вот их украшение этой фотографии и делает, превращает вот эту вот, да, бумажку фотографическую, собственно, в икону, да, в некоторую ценность, в красоту, которая занимает определенное место в пространстве дома. И это совершенно не взгляд эстетов, коллекционеров, не их ценность определяется, да, не искусствоведческой. Да, и это поразительное такое несоответствие, определенный диссонанс по нашим представлениям, да. Их, по-моему, не волновало вопрос того, как бы, как хорошо ли напечатать на фотографии, какого типа икона Божией Матери. Да,
но там... точно так же, как их предков, не очень волновало качество изображения. Мы все знаем писанное, так называемое в народе, так это называется, сельское письмо 19 века, когда кривенькие буковки, которые обозначают название образа, очень плохо прорисованные, зачастую очень наивные, как будто ребенок рисовал изображение. Но людей это тоже не сильно волновало, поскольку им был важен скорее образ, который там написан и читается из этого наивного изображения, чем какие-то вот высокие искусствоведческие
здесь,
вещи.
Наверное, говоря о красоте, может быть, слово простенький здесь не очень удобно. И я бы разделила все-таки историю дореволюционную и советскую, потому что до революции у простого верующего была возможность, ну, условно говоря, возможность все-таки выбирать, там, купить действительно дешевую литографию Лубок, где печать действительно была очень страшная, просто технически очень страшная, а купить качественно напечатанную, пусть даже бумажную икону, там, если есть деньги, заказать писаную более или менее дорогую.
Ну, вот не совсем, понимаете? Это... Вот у крестьянина в дореволюционной России особо возможности выбора не было, поскольку, ну, хорошо, мы понимаем, что были крестьяне разного совершенно социального положения, и после отмены крепостного права спустя там несколько десятилетий это было уже так, но все-таки у большинства крестьян, проживающих в селах, особо возможности выбора не было. Да, ярмарки, да, там иконы были, да, качество их все равно редко превышало вот какой-то такой... Это мы даже видим по тому, что приходит из сел.
Ну, здесь, скажем так, наверное, в первую очередь я хотела противопоставить здесь дореволюционный советский период, потому что до революции все-таки на иконопись и там, опять-таки, на производство икон, если это не только иконопись, а, собственно, и печатания как-то, влияли одни факторы. В советское время, особенно там во второй половине века, добыть изображение, собственно, добыть лик, это была отдельная задача, потому что это было сопряжено с целым рядом трудностей, это было сопряжено с целым рядом рисков. И, соответственно, если до революции это будет писанная икона, и там, допустим, она будет, может быть, на фоне там, музейных коллекций казаться более простой или где-то наивной, но это все-таки будет красивая писанная икона, то в советский период вот то, что видно в домах, это очень маленькие, они меньше, на самом деле, даже современные почтовые карточки. Это могут быть фотографии, это могут быть перепечатки, это могут быть вырезанные из старых каких-то изданий, это иногда вырезанные из даже дореволюционных книг, даже не иконы, а скорее печатавшиеся там иллюстрации там, из закона Божьего, из молитвослов, где вставлялись иконы как иллюстрации, собственно, там, в дореволюционных печатных. То есть то, что удалось добыть, вот, то как-то уже украшалось, и поскольку изначальное изображение, ну, здесь уже как бы что у вас вот вам как-то удалось получить тем или иным способом, вы украшаете до... чтобы это получилось как-то красиво, ярко. Здесь и как-то, может быть, пропорции этого тоже меняются, потому что дореволюционное, по крайней мере, то, что мне... А еще раз повторюсь, я как-то концентрировала внимание именно не на производстве иконы как иконы, а на украшении,
да.
Украшении ликов. Дореволюционное украшение, там все-таки достаточно большая икона, и у нее есть красивая пышная рама. Но, соответственно, там ширина рамы, она все-таки меньше, чем ширина образа. А советского времени украшение на икону может там быть в 9, в 10 раз больше, чем сама иконка. То есть она сама маленькая, украшение поля шире со всех сторон, чем вот средник, и она становится такой уже более масштабной, более яркой за счет этого киота. При этом мало того, что сложности с тем, чтобы добыть вот этот лик, хоть какой-то, хоть как-то, хоть где-то, как-то его раскрасить. Здесь же еще большие проблемы с тем, чтобы добыть материал, из которого вы делаете это украшение. И это все мастера советского времени, причем и мастера, которых вспоминали, собственно, наши информанты из южных областей, и наши коллеги, которые занимались Нижегородской областью, собственно, у них точно так же вылезла вот эта история. Сложно добыть хороший материал, с которым можно украсить. То есть фольга, вот действительно, она берется там от конфетной обертки, которые быстро выцветают, и понятно, что она уже мятая, ее надо уже как-то приводить, ее мало.
А другой взять негде.
А когда появляется фольга от крышек на молочные бутылки?
Это хороший вопрос.
А когда она появляется на крышках?
Вот.
Ну, то есть то,
она
что...
уже плотная, другого качества.
То, что да. ее использовали, упоминают воронежские мастера, ну, собственно, мастера, кто занимался реставрацией, в том числе и как-то восстановлением вот этой традиции фольговых украшений в Воронеже, в 90-е, 2000-е, и, собственно, эти фольговые крышки упоминаются в нижегородском материале у наших коллег.
А что было в Тамбове, кроме фольги тогда, вот, бумажных оберток?
Собственно, как и везде, это фольга, это гофрированная бумага. Это, в принципе, бумага, залитая либо воском, либо здесь мне сложно атрибутировать этот клей, но какие-то клеящие, застывающие вещества, из которых делаются, по сути, собственно, цветы. То есть даже вот если разбирать просто цветы, там будут, не знаю, спичка, на которую надели фольговый цветочек, его залили где-то воском, может быть, подкрасили, залили серединку воском, чтобы получилось что-то такое. Из гофрированной бумаги сделали бутончики, цветная проволока, из которой могли сделать отдельные украшения или там части украшений. Плотная бумага разного тоже свойства, из которой делали свечки, листочки, какие-то еще детали. Ну и, собственно, фольга в том виде, как ее удавалось добыть, потому что использовали в том числе пищевую фольгу, ну, поскольку пищевая фольга была доступна, но все мастера...
Она тонкая совсем.
Да, все мастера, кто в том числе и сейчас занимаются этим, говорят, что пищевая фольга очень плоха, то есть из нее можно сделать, условно говоря, там какой-то фон, но вот те пышные.
Это если ее часто икону не трогать, просто вот сделал, поставил и потом переделал, когда уже совсем в негодность.
Дело даже не в этом.
Она для объемных
фигур. В украшениях и в дореволюционных, и в советских, по крайней мере, в южных, очень много объемных икон, объемных украшений, там уголки, цветы, шишечки, где из фольги сделаны очень сложные объемные конструкции. И вот эта фольга пищевая, из нее, в принципе, очень плохо получается такие штуки сделать. Она плохо держит саму по себе форму.
Как быстро вообще освоили производство из фольги, если учитывать, что саму фольгу изобрели, я сейчас посмотрел, в 1903 году. Но она достаточно быстро получает распространение. То есть вот изобретают, как вот молнию там в 1111 изобрели, а уже там в 15-м она везде.
Описание, хорошее описание вот этого промысла украшения икон, по крайней мере, на юге, тогда еще в Курской губернии, которая была большая, и это середина 80-х годов 19 века. И там
из
уже,
фольги?
Да, и там упоминается именно фольга.
Возможно, я там 1903, это какой-то вид фольги был. Кстати, отвечая вот на твой вопрос по поводу крышечек, да, когда они появляются двойные еще, вот я читаю историю молочной бутылки, и здесь пишут, что на довоенных бутылках были разноцветные крышечки из фольги с соответствующими надписями.
Здесь фольговые украшения, ну, собственно, попадают в поле зрения именно что вполне себе светских статистиков, изучавших именно кустарные промыслы народные, они попадают еще в 80-е годы 19 века. Это уже такие украшения имели распространение, это именно фольговые украшения, причем там описываются и сорта фольги, описываются некоторые технологические особенности. Но, насколько я понимаю, эта фольга сильно отличалась от пищевой, более...
Ну, надо проверить, да.
Потому что она была плотнее, это было, ну, видимо, для других целей изготавливалась изначально.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Надежда Белякова, кандидат исторических наук, старший сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета. И мы говорим о производстве украшений икон в советское время, ну, в основном на материалах Тамбовской области, где Людмила Горюшкина достаточно много времени исследований проводила. А что вы спрашивали у ваших респондентов?
Во-первых, нас интересовала судьба мастеров, верующих в советский период. Отдельно нас интересовала судьба мастеров, кто этим занимался, почему, какие у них были сложности. Отдельно то, что как-то пытались спросить, как-то пытались узнать, как сами мастера воспринимали свой свои занятия, потому что в условиях все-таки непростых советского времени вот этот промысел, очевидно, должен был как-то иначе уже ощущаться, наверное, и мастерами, и современниками. И здесь действительно мы столкнулись в том числе и с тем, что, с одной стороны, украшением икон занимались люди, которые в сознании своих соседей были людьми очень праведной жизни. Как раз чернички, молчальники, как раз как в примере, который Надежда зачитала, люди, которые и по покойникам читали, и дома освящали, детей крестили в отсутствие священника. Но в то же время, да, и, собственно, мы сталкивались с тем, что не всех благословляли заниматься этим промыслом. То есть были люди, которые как-то хотели заниматься, пытались получить на это благословение, а им как-то указывали, что нет, наверное, это вам пока не стоит. И в то же время одновременно были случаи, когда, ну, по крайней мере, отмечались нашими собеседниками, когда украшением икон занимались и те, кого прямо соседи считали сектантами, еретиками, ну, просто это люди, которые действительно умели.
Ну, когда надо, к ним обращались.
Да, ну, как бы за, именно за украшением, то есть не за ликом, а за украшением икон. Все-таки здесь тоже, опять-таки, я как-то хотела бы разделить эти два момента, потому что они часто сливаются, и кажется, что украшение тоже часть иконы, но, строго говоря, есть лик, а есть, ну, вот это украшение. А за именно что украшением, за киотом, за вот этими декоративными вещами обращались и к сектантам, иногда к арестантам, причем здесь совершенно тоже неважно, по какой статье человек сидел, просто человек умел делать красивые вещи руками, соответственно, к нему тоже могли обратиться, чтобы украсил какую-то икону. То есть мы выясняли как-то вот судьбы мастеров, пытались как-то.
А вам удавалось пообщаться с теми людьми, которые непосредственно были причастны?
Да. Несколько живых, здравствующих мастеров мне известны.
И они этим продолжали заниматься до какого времени?
Сейчас
все до еще... сих пор занимаются.
Да, этим все еще занимаются до сих пор. По крайней мере, я знаю нескольких мастеров, кто занимается этим в Тамбовской области, знаю мастеров, кто занимается этим в Волгоградской области. Не настолько, может быть, прямо, но есть мастера, например, есть известие о мастерах в Воронежской области. То есть на юге эта традиция еще жива.
То есть и раз эта традиция жива, значит, есть и люди, которые заказывают такое украшение иконы,
да,
которые к ним обращаются. То есть это передается даже уже тому поколению, которое, наверное, непосредственную вот эту связь с церковной традицией утратило. Живую связь, прямую.
Ну, насчет утраты живой прямой связи с церковной традицией я бы говорить не стала.
Я, опять же, здесь не специалист по южным областям, но вот то, что мы видим, например, что мы видим на примере Подмосковья, района Гуслиц, вот этого компактного места расселения старообрядцев, где до сих пор их достаточно много, я общался, общаюсь со священником, который там служил в начале 90-х годов, и он свидетельствует о том, что в какой-то момент действительно эта традиция прервалась, уже он застал просто самых последних носителей традиции, но те люди, которые жили церковной жизнью, для которых повседневная религиозность была не пустым звуком, это все равно работницы фабрик, переехавшие в деревню по разным причинам, там, в советское время, но пришедшие в церковь уже в период перестройки.
Ну, здесь я бы, может быть, разделила вопрос о глубокой религиозности, там, наследования именно такой глубокой традиции воцерковленности, что ли, и вот эту традицию с украшением икон, потому что так получилось, по крайней мере, в сельской местности, в небольших городках на юге, даже в советское время, даже в условиях, когда семьи были, может быть, менее религиозными, менее воцерковленными, чем сейчас, вот эта традиция, что в доме должны быть иконы, традиция, что есть и этапы жизни, которые все-таки должны быть благословлены, она была. И здесь отчасти иногда это слышится и в словах наших собеседников, вот это украшение не покупное, а рукодельное, оно воспринимается как такое очень теплое, привычное, что-то из детства, может быть. То есть можно купить сейчас, ну, опять-таки, икону в печатном металлическом окладе, он будет там ярче, где-то богаче, чем такой рукодельный, но уже вот этот дешевый простой оклад, ну, собственно, для современников, наверное, ощущается как оклад советского времени, то есть это генетическая история с там, 19 веком, в большинстве забыто, он воспринимается как действительно очень традиционное, очень что-то такое, ну, так принято, так красиво, так было там у бабушки, у родителей. А такие иконы можно, если, опять-таки, у вас большой там сельский дом, можно дополнительно украсить вот этими полотенчиками совершенно прекрасными. И это тоже звучало, что, ну, на такую икону можно еще дополнительно украсить. Получается очень красивый, яркий красный угол, который действительно... Собственно, мы видели в домах целые действительно красные углы в несколько ярусов из таких вот украшенных икон с полотенчиками, с полочками, с лампадами. То есть здесь, наверное, работает уже и мысль о том, что это некое... Это уже само по себе стало традицией, стало восприниматься как традиция, хотя это...
Да, тогда как приход софринских икон, это уже новодело.
Да. Ну, с другой стороны, сами украшаются уже и, собственно, софринские иконы, то есть те же самые дешевые бумажные иконки, теперь уже они украшаются.
Да, для того, чтобы...
Или там дешевые бумажные, наклеенные на деревянную основу, то есть уже, собственно, софринского производства иконы украшаются, потому что вот все вместе воспринимается как более красивое, более традиционное, и вновь звучат те же самые мотивы. Собственно, с одной стороны, это красиво, это ощущается как красивое, это ощущается как традиционное уже, и это как традиционное. И здесь, может быть, как раз вот это ощущение, что так красиво, так традиционно, оно порождает совершенно любопытную вещь, когда, ну, по крайней мере, вот эта икона, которая... Вот это украшение, которое изначально, насколько я понимаю, создавалось для такого домашнего пространства, оно шагнуло и в украшение... по крайней мере, на юге, икон в часовнях, украшения икон даже в храмах, и попадалось, когда вот это ощущение, что, ну, украшение фольгой – это очень традиционно, некая, скажем так, ну, имитация, что ли, фольги. То есть я видела уже иконы, украшенные дешевой бумагой с блестками, вот такие... предновогодние, наверное, дешевые украшения с довольно жесткой бумаги, это жесткие, блестючие, ну, цветы, которые, ну да, собственно, часть скорее новогодних украшений. Из этого был собран очень дешевый оклад, то есть как-то дешевая просто оберточная бумага, дешевые вот эти клеевые цветы, новогодние пластмассовые бусы, гирлянда. То есть вот этот оклад уже имитирует, по сути, оклад 20 века, имитация имитации, потому что исторически все имитация чеканки.
А вот здесь еще очень важный вопрос. Я смотрю вашу статью, и здесь в одном из интервью говорится о том, что преемственности как таковой нет. То есть люди, которые сейчас украшают иконы, не считают себя учениками или наследниками традиций людей, которые этим занимались 30-40 лет назад. Вот я даже процитирую небольшой кусочек. Вот мне убирала одна, убирала, то есть украшала. Она умерла. Вот у меня как-то цветочки не получались. У нее как-то вот одуванчики были прям вот такие вот пухленькие. А что же это у меня никак не получались? Ну, то есть видно, что они не учились у них, а сами заново во многом осваивали вот это мастерство, опираясь в какой-то мере на те традиции, которые были заложены, на работу своих предшественников, но уже по-своему их переосмысливая.
Да, есть вот это ощущение. То есть там, где те мастера, ныне здравствующие, с кем удалось пообщаться, по крайней мере, те, с кем я лично общалась, застали и общались с мастерами более ранними, но здесь не было, собственно, и это подчеркивалось как-то в интервью, что это не так, что вот мастер прежний делал вот так-то, так-то и так-то, я это выучила, я делаю это тоже только так-то, так-то и так-то. А это история про то, что либо человек видел, как кто-то другой делает, но скорее здесь ориентация на общие... общее представление о том, как красиво, какое-то общее ощущение традиции, что ли, а с большой свободой в том, как это можно дополнить. То есть мастерица, которую вы процитировали, совершенно сознательно отказалась от изготовления вот таких вот пухленьких цветочков, потому что они быстро пылятся, икона быстро приобретает неряшливый вид, ну, некрасиво же. И она сама изобрела вариант там, с украшениями, бусинками, потому что и красиво, и, соответственно, оно дольше... собственно, проще чистить, проще поддерживать в таком благообразном виде, совершенно свободно. Там, дополнить какими-то элементами, дополнить какими-то деталями, там, изобрести что-то новое. То есть здесь нет какого-то слепого копирования или такого жесткого следования, как-то вот прям так-то, так-то и так-то. А видели... какие-то вещи, что-то где-то иногда помогали делать, но дальше это такое собственная работа мастера в рамках вот именно что живой какой-то традиции, то есть это именно что живое.
Мне кажется, что обучение в советское время вообще было затруднительно и под запретом. И неоднократно, да, подчеркивает, что нас не учили. Это не было передачи, когда мастер берет ученика. За это он мог и уголовный срок получить.
Здесь, на самом деле, даже когда мастер и хотел бы учить, скажем так, не всегда были те, кто хотел, может быть, учиться. С этим я тоже столкнулась. Когда там мастерица очень хотела передать, но...
Смотрите, у нас уже время, к сожалению, заканчивается. Но последний очень короткий вопрос. Как мне показалось из того, что мы сегодня обсудили, люди, украшавшие иконы на протяжении достаточно длительного времени советского периода, они были носителями разных религиозных традиций. Это были истинно православные христиане, прихожане храмов Московской патриархии, это были катакомбники разного рода совершенно. Но они именно были носителями традиций. Те, кто сейчас этим занимается, они себя с определенной церковью, церковной традиции, не ассоциируют, максимум они прихожане храмов.
Те, с кем я сейчас, мне лично довелось общаться, из живых мастеров, и это все-таки преимущественно православные Московской патриархии. Меньшая степень, ну, собственно, меньшее число из этой... Ну, скорее, люди близкие к КПХ, но, наверное, не настолько четко себя с этим ассоциирующие. Я бы сказала, здесь просто, если брать советские годы, то больше мастеров было, которые, ну, в силу того, что они жили в непростые годы и занимались промыслом, который был, ну, отчасти под запретом, они как-то очень, ну, четче вынуждены были, может быть, и как-то проговаривать свою жизненную позицию. Сейчас, поскольку этим можно всем заниматься гораздо более свободно, может быть, у мастеров и нет такой потребности четче проговорить. И, собственно, среди мастеров, опять-таки, это и благочестивое занятие, и такое вот уже больше для своей души.
Спасибо большое. Напомним, что в программе «Светлый вечер» совместно с Музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» сегодня были Людмила Горюшкина, старший преподаватель исторического факультета Московского университета, Надежда Белякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо большое. До встречи. Всего хорошего. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».